позиции. Мы так или иначе говорим о главных экономических событиях недели. Я приветствую в студии главу аналитического отдела инвестиционной компании «Доход» Всеволода Лобова. Всеволод, здравствуйте. Вопросов к вам очень много, не будем терять времени. Начну, как это ни странно может показаться, с позитивных новостей. Итак, в пятницу стало известно, что с 19 по 24 ноября на этой неделе зафиксирован максимальный с февраля приток средств от нерезидентов, то есть из иностранных фондов, на фондовый рынок России. Общая сумма небольшая, 104,6 миллиона долларов. Но все-таки вопрос, это не падение, это рост. Почему?
Ну, наш рынок довольно дешевый, особенно в долларах. И рано или поздно покупки должны были начаться. Ну, иностранные инвесторы не дураки, они видят, что где сколько стоит. Америка дорогая, Европа достаточно дорогая. А Россия, в общем-то, при всех проблемах, о которых мы все знаем,
недооценена.
Сильно для иностранных инвесторов сильно интересно. Другой вопрос, что когда именно эти покупки должны были начаться? Нельзя сказать, что это начало. Может быть, это такое, смотрят, примеряются.
На очередной пик. 24-го сбит наш бомбардировщик в Сирии. Как это изменило ситуацию?
Ну, краткосрочно, конечно, изменило. Собственно, за эти дни на 4% снизился индекс МВБ. И, скорее всего, продолжит небольшое снижение еще. И он снизился, в общем-то, с таких уровней, когда мы могли пойти на максимум, очень многолетние. Мы могли бы, думаю, что быть выше 2008 года. То есть вот как раз наши индексы фондовые там остановились. И, в общем-то, ничего им не мешало расти дальше. И вот на тебе такое событие.
Понятно. Другие развивающиеся рынки за ту же позитивную для нас неделю потеряли порядка 1,5 миллиарда долларов. Чем объясняется потеря интереса к ним и переток, частичный, конечно, переток капитала, где-то 1/10 ушла, даже меньше, но все-таки ушла к нам?
Ну, опять же, все-таки это в рамках глобальной экономики небольшие деньги. Нельзя сказать, что есть какой-то большой переток. Вот если вспомнить, например, тот же 2009 год, и, в общем-то, вот все годы роста американского рынка, мы вот тогда видели глобальный переток вот этой инвестиционной массы с развивающихся рынков именно в Америку. И поэтому мы там увидели такой рост. И это было связано с тем, что Америка действительно демонстрировала восстановление, в отличие от развивающихся рынков. И она, что самое главное, могла себе это позволить. То есть были инструменты, была правильно настроена экономика, чтобы это восстановление достичь. Развивающиеся рынки, к сожалению, не имеют таких инструментов, когда они действительно сильно могут развернуться, встать на какие-то такие рельсы хорошего стабильного роста. И поэтому они были гораздо более рискованными и волатильными. Собственно, последние 2 года в России это показали. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то тренд, опять же. Индия, наверное, все-таки остается одним из наиболее интересных развивающихся рынков. И Индии достанутся основные деньги инвесторам.
Это основные вещи, которые определяют инвестиционную привлекательность.
Диверсификация экономики, во-первых. То есть, как и у Китая, у нее есть достаточно много инструментов, чтобы не быть очень волатильными, в отличие от России, которая зависит сильно от нефти. Это первое и, наверное, самое важное. Второе – это отличие от Китая. То есть некоторое отставание, все еще дешевая рабочая сила, очень большой рынок сам по себе, еще не обработанный, скажем так. В то время как в Китае начинается даже рост стоимости рабочей силы, в Индии она все еще дешевая. Поэтому основные инвестиции, сначала индустриальные, а потом уже и фондовые, это и сейчас уже происходит, достанутся Индии в ближайшие 10 лет.
Кстати, аналитики говорят, что негативный фактор в Индии – это нежелание населения обогащаться. И это, так сказать, влияет на производительность труда, судя по всему.
Возможно. Но это уже такой фактор, который сложно оценить. Просто, наверное, когда они получат шанс обогащаться, они уже его получают, в общем-то, им пользуются. Нельзя сказать, что они не пользуются этим.
Нет, считается, что это вполне преодолимое препятствие.
Да, мне кажется, когда они почувствуют возможность этого обогащения, этот фактор изменится, наверное. Больше
того. И может резко изменить ситуацию на рынке. Как ни странно, может оказаться очень важным. Следующее сообщение. Россия вот за ту самую позитивную неделю оказалась на 7-м месте по объему золотовалютных резервов после Китая, Японии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Тайваня и Кореи. Я перечисляю, потому что, наверное, многим это интересно. Наконец, прошлой неделе российские золотовалютные резервы чуть подросли и составляли 364,5 миллиарда долларов. Здорово звучит, но в связи с этим вопрос. Почему в списке обладателей резервов нету Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и других стран с крепкой экономикой?
Ну, на самом деле, основная идея здесь лежит в том, зачем резервы нужны. Да? Резервы нужны, как правило, чтобы обеспечивать внешнюю торговлю. То есть, чтобы была валюта, ну, на всякий случай, была валюта, чтобы предоставить ее контрагенты внутри страны, чтобы они поддерживали импортно-экспортные операции. Ну вот мы прекрасно это на себе заметили в декабре прошлого года, когда вот нам очень сильно нужна была валюта для того, чтобы Роснефть расплатилась с внешними долгами. Ну, в общем-то, там не совсем резервы, конечно, были использованы, но в том числе все-таки вот эта подушка помогла нам хоть кое-как, все знают с каким результатом, но пройти этот декабрь. И все-таки там не создался черный рынок валюты.
С 2008 года мы регулярно наблюдаем на своем примере, зачем нам нужны резервы.
Да, к сожалению. Всякие, причем резервы, не только золотовалютные.
Почему они не нужны, скажем, Франции и Великобритании?
Вот, если мы говорим о США, например, у США, собственно, Франция и Великобритания в той же примерной степени, у них наблюдается постоянный отрицательный платежный баланс, сальдо платежного баланса. Другими словами, они, ну, скажем так, к ним больше приходит денег, они потребляют, может быть, больше, но в целом, надо сказать, что просто приходит больше денег, чем они там расходуют на... Так вот, и исходя из этого, ну, им бы понадобились обязательно резервы, потому что ну, откуда брать ликвидность, собственно, в этом случае?
Ну, вот когда в 2008-м пришлось спасать американские банки, вот откуда они взяли?
Они напечатали деньги.
Просто взяли, напечатали.
Нет, ну, дело в том, что, ну, смотрите, если вы можете, вы не можете печатать деньги, а тогда вам нужны резервы. Если, ну и также, если
то
у вас...
есть деньги, заработанные потом и кровью, или нефтью, хотя да, ну, своими ресурсами.
А не можете, ну, по разным причинам...
Можете, включайте станок.
А не можете по разным причинам, у вас такая не очень хорошо настроенная экономика, зависящая от нефти, например, или слишком чувствительный спрос, когда вы только что-то напечатаете, все сразу отразится в инфляции. То есть бывает все равно, где нельзя напечатать деньги. Вот в Америке напечатать деньги можно, потому что там соответствующая ситуация со спросом, соответствующая ситуация с ликвидностью, Америке всегда дадут деньги, либо внутренние инвесторы, либо внешние инвесторы. И плюс у Америки отрицательная сальдо платежного баланса. Таким образом, и просто на самом деле неоткуда эти резервы накапливать.
Да, конечно.
В отличие, например, от Японии, тоже развитой
экономики.
В отличие, например, от Японии, тоже развитой экономики, но которая положительно сальдо платежного баланса, и чтобы балансировать, не слишком укреплять, в том числе и иену, они скупают доллары и так набирают резервы. То же самое делает Китай. Слишком большое положительное сальдо платежного баланса, плюс им все-таки, в отличие, например, от Японии, у Китая фиксированный валютный курс, им нужны резервы, чтобы поддерживать этот курс. Как мы с вами тоже об этом
сейчас еще поговорим. То есть, само по себе наличие золотовалютных резервов – это не показатель развитости экономики, это свой способ вести дела, да, который каждая страна выбирает. То есть, Китай, Япония, Соединенные Штаты, Россия – это все разные модели.
Да, в зависимости от модели экономики, в зависимости от так, как она сложилась к текущему периоду, резервы либо есть, либо нет, но это не говорит о чем-то вот, принципиальном, люди живут хуже, лучше, это совершенно не об этом.
Еще совсем недавно, Всеволод, мы все вместе, дружно, экономисты, аналитики, специалисты и, так сказать, люди, которые имеют опосредованное отношение ко всему этому, считали накопленное золото большим счастьем и радостью. И вот выясняется, что золото возобновило очередное снижение и опустилось до минимума с октября 2010 года, то есть 5 лет уже она так мало не стоила. Какой-то крупный продавец реализовал более 18 тысяч фьючерсных контрактов с поставкой в декабре на сумму почти 2 миллиарда долларов. И в результате этих сделок котировки рухнули на 10 долларов до 1051 доллара за троицкую унцию. Ну, сейчас чуть-чуть побольше вот на этот момент. Да. Скажите, вот мы, обладатели золотовалютных резервов, мы сейчас, получается, в серьезных потерях.
Ну, Центральный банк действительно покупал последний год золото, даже последние полтора года. Ну, сложно сказать, почему, политическое это было решение, или это политика именно Центрального банка, что он хочет таким образом диверсифицировать золотовалютные резервы, сделать их, не знаю, получается, чуть менее ликвидными за золото, или... Ну, не знаю, может, какая-то долгосрочная стратегия. На самом деле, об этом не было никаких специальных пресс-релизов, объяснений, да. И, в общем-то, даже я не помню, чтобы задавали главе Центрального банка этот вопрос. Будет в декабре такая возможность. Поэтому, действительно, ну, если говорить о Центральном банке, там некоторые потери, ну, в оценке, в общей стоимости, они присутствуют, но нужно сказать, что, конечно, когда Центральный банк покупает золото, а не валюту, например, то, конечно, это далеко не первый источник, к которому он обратится, если понадобится валюта.
Такой НЗ.
Да, ну, золото, как правило, нужно, чтобы, ну, золото – это вообще такая история для центральных банков, ну, когда, вот знаете, вот с долларом что-то случится.
Ну да.
Вот, чтобы конечно. Можно, вот когда золото, вот уже вот именно за золото можно будет что-то купить или продать.
И у меня в связи с этим к вам очередной вопрос. При том, что средняя стоимость добычи тройской унции 1300 долларов, а стоит она сейчас 1050, соответственно, добыча убыточна. И особенно остро встает вопрос, почему же в условиях вот нестабильности мировых валют, и даже когда доллар вот так активно растущий, все уже ждут много лет, вдруг может схлопнуться, казалось бы, вот оно, надежное вложение, а интерес к золоту вот так вот кардинально падает.
Ну, во-первых, я, конечно, не являюсь профессионалом там, товарного рынка, и не знаю досконально, как там производится золото и какая там себестоимость. Но
то есть не упал скорее... спрос на колечки и печатки?
Ну, нет, тут как раз спрос вырос довольно неплохо причем. Собственно, только из-за этого, наверное, еще цена приемлемая. Но я думаю, что себестоимость на самом деле очень зависит от каких-то переменных факторов. 1300, скорее всего, с инвестициями, которые были сделаны на очень высоких ценах.
Да, и сейчас кредиты берут, потому что...
Да, ну, скорее всего, все-таки... Ну, на рынке, если это рыночный товар, это рыночный товар, нет такого понятия, что что-то должно стоить выше себестоимости или как себестоимость.
Ну, нет такого. Но есть добывающие компании, да, которые...
Они будут просто...
В России в том числе...
Им нужно либо снизить затраты, либо добывать больше, чтобы получить эффект масштаба, либо добывать меньше, чтобы сокращать затраты, закрывать слишком нерентабельные производства.
Где-то мы уже все это видели,
да, и...
на нефтяном рынке.
Совершенно верно, да. Но вообще говоря, ну, текущее падение золота, ну вообще золото это ближе не к нефти, наверное, все-таки, а к другим металлам. Там вот мы тоже видим такое вот за эти последние 5 лет такое
обвал. Причем ну, за последний месяц, вот,
ну,
за последнее
да, но
время.
Там в целом так наблюдается такое очень.
Ну, понятно, но никель, медь, скажем, да, это
медленное, скажем, ну, падение на протяжении всех 5 лет, а сейчас еще оно ускорилось.
Обуславливает спрос, тем более на будущее, да, уже контракты не заключаются, потому что все не видят перспектив, то, что их понадобится больше этого металла. А золото, вот как, это же все-таки прежде всего резерв, насколько я понимаю, может быть, ошибаюсь.
Нет, золото, конечно, был большой спрос со стороны центральных банков в свое время, но, конечно, основной спрос это технологии, ну,
конечно,
то есть
промышленность.
Схема, промышленность.
Я шучу про колечки.
И ювелирные изделия. Собственно, спрос на ювелирные изделия растет. 60% его приходится на Китай и Индию. И он растет.
Это как частные семейные инвестиции, да, такие?
Ну, вообще, видите, вы сказали, что не любят богатеть, но вот бирюлики всякие они любят.
Нет, я сказал, что аналитики считают одной из проблематичных условий того, что Индия недостаточно быстро развивается, это то, что люди вот так вот сбалансированы в этой жизни существуют. Да, они довольны жизнью, да. Им не надо вот пахать, как китайцам, да, с утра до вечера, чтобы заработать этот доллар, они совершенно...
Ну, однако вот Индия один из основных игроков на рынке вот именно ювелирных изделий. А что касается цен промышленности, там довольно резкое падение есть, но оно не должно было так повлиять на цену. И вообще, если смотреть, ну, по потреблению, то вообще мы видим рост потребления где-то на 8%. И то, что мы видим в золоте, это просто некоторое схлопывание финансового пузыря. Я сказал, что он очень похож на другие металлы, ну, прежде всего, промышленные, конечно, алюминий, медь и так далее. Но при этом золото в свое время выросло, ну, существенно сильнее, чем все эти товары. И оставалось,
сейчас просто сдувается.
И оставалось на довольно-таки высоком уровне. Что касается промышленных товаров, там довольно сразу видно в промпроизводстве Китая, вот оно снижается, ну, там просто снижается. Сразу понятно, в общем-то, что с металлами, наверное, все не так просто. И вот мы видим снижение в металлах. Но что касается золота, это еще и большой финансовый актив. И вот как отдельный сектор инвестиций в золото, ну такой, вот, скажем так, есть потребление, это вот колечки, это центральные банки, это промышленность, а еще отдельный вид, такого нет, например, в алюминии, да, отдельный вид – это финансовые инвестиции.
Да вот скажите, вот ответьте на простой вопрос, стоит ли сейчас покупать золото?
Опять же,
вопрос-то простой, ответ непростой.
Ответ очень непростой. Это зависит, как обычно, от инвестиционной цели, от инвестиционного горизонта.
Ну,
и так
что
далее,
вы ждете?
И так далее.
Будет расти дальше? Все почти на дне уже. Хватит падать.
Я думаю, что мне кажется, что пока покупать не стоит, потому что, скорее всего, мы увидим золото еще существенно ниже, да, где-то еще на $100, скорее тысяч. Всего, ниже.
То есть 31 грамм тройская унция будет стоить меньше $1000, да?
Ну, что не так давно и было, на самом деле. Поэтому ничего в этом сверхъестественного.
Хорошо, будем смотреть. Еще просто куча всякой информации, которую не хочется сегодня... Точнее, хочется сегодня обсудить. Итак, 4 декабря на встрече ОПЕК будет обсуждаться вопрос выхода Ирана на мировой нефтяной рынок. Насколько игроки на нефтяном рынке к этому подготовились? И можно сказать, что цены уже сбалансированы, исходя из учета того, что Иран будет повышать добычу нефти на мировом рынке?
Нет, к сожалению, пока цены не сбалансированы. Ну, конечно, в каждый момент они сбалансированы, но с точки зрения какого-то движения, какого-то общего тренда...
То есть Иран еще покажет?
Конечно, этого ничего нет. Не только Иран покажет. Мы, в общем-то, видим, что в том числе 4 декабря будет обсуждаться и в целом квоты на добычу ОПЕК.
Ну да.
И очень многие страны хотят их снизить. Например, Венесуэла.
Ну, Венесуэле, насколько я помню, $125 за баррель обеспечит бездефицитность бюджета.
Да.
В Саудовской Аравии что-то $105-106 за баррель. То есть, на самом деле, вот эти страны, они очень заинтересованы в том, чтобы...
Ну, Саудовская Аравия заинтересована, прежде всего, в том, чтобы сохранить свой рынок. Потому что...
У них запас денег хороший, о чем мы только что говорили.
Совершенно верно, у них очень большой запас резервов. А вот Венесуэла очень хочет снизить квоты именно ОПЕК, чтобы самим повысить производство на самом деле, потому что, и это понимает Саудовская Аравия и все остальные, поэтому не будет принято никаких решений по поводу снижения производства. Другой вопрос, что они могут, они уже это делают, намекают на то, что это может быть, на то, что, возможно, мы там будем чуть-чуть снижать. Но фактически
страсти накалены, и каждый за свои интересы блюдет.
Фактически ждать этого не стоит, и ОПЕК фактически разваливается, в общем-то, потому что слишком разные страны в него сейчас входят. Венесуэла социализм социализмом, им нужно очень много добывать, при том, чтобы все остальные ничего не добывали, и им нужны очень высокие цены на нефть. Саудовская Аравия... Она вообще живет только на нефти, поэтому ей нужно сохранить рынок. У нее очень низкая себестоимость добычи. Всегда можно какие-то налоги ввести, которых там почти нет. Всегда можно жить на инвестициях резервов.
Ну и запасы гигантские всегда, при, да, при относительно можно, небольшом населении.
Да, да, именно. Всегда можно снизить чуть-чуть потребности и так далее, и так далее. То есть Саудовская Аравия как раз подождет. Вот Венесуэла, конечно, перед выборами особенно там проблемы.
Еще одна тема. Крупнейший частный банк мира UBS Group сообщил главным клиентам, что доллар скоро перестанет дорожать после повышения ставок Федеральной резервной системы США в декабре. Дальнейший рост стоимости заимствований, вероятно, будет очень плавным. Ну, в связи с этим вопрос вам, насколько сегодня доллар интересное вложение? Перестанет он, наконец, дорожать?
К рублю? Ну, это просто разные истории совсем, потому что на мировом рынке, конечно, доллар в последнее время дорожает. И если мы вернемся к золоту, одна из причин того, что золото падает, это то, что доллар дорожает. И если мы возьмем вот эти 5 лет, то это довольно-таки большое удорожание доллара, где-то около 30%.
Я вас перебью, просто еще одна информация для наших зрителей. Большинство инвесторов ожидает в декабре повышения ставок ФРС, да. Да, о чем я уже сказал. И на фоне этих ожиданий доллар с начала года, как считают аналитики, то есть вот именно ожидание того, что когда-нибудь повысит, доллар подорожал примерно на 9% в корзине 10 основных валют. То есть получается, что из-за одного только ожидания, что Федеральная резервная система повысит, значит, ключевую ставку на 9% вырос доллар.
Ну, на рынке
причем
так,
не к рублю, да.
Да, да, конечно. На рынке так и бывает, на самом деле. Если известно, что какое-то событие будет, ну, конечно, не всегда известно, когда оно будет, и как точно
ждут
оно отразится на рынке.
16 декабря.
Но всегда инвесторы действуют на опережение. И очень часто, ну, это, наверное, правило, покупайте, ну, нечто делайте на ожиданиях, а закрывайте все позиции уже на факте. Поэтому UBS вот об этом же говорит, что когда все-таки ФРС повысит ставку, ну да, очень высокая вероятность, что это произойдет в декабре, после этого доллар перестанет так сильно дорожать. Но, по нашему мнению, все-таки паритет с евро, то есть 1 евро за 1 доллар, вот, скорее всего, достигнет и останется очень близко к этому уровню. Но вот существенно ниже, ну, существенно дальше укрепляться он не будет. Потому что, вот, собственно, как вы и сказали правильно, скорее ожидания. Вот, ожидания уже заложены в цене.
Еще неплохо Америка, да? Если надо, деньги напечатаем, в ожидании растем на 9%.
Ну, это на самом деле для Америки плохо. Если мы посмотрим на прибыли компаний основных, которые экспортеры из Америки, они ощущают падение прибыли кошмарное для них. То есть там серьезно это уже воспринимается как проблема.
А вот это Америке плохо или хорошо? Международный валютный фонд вот сегодня рассматривает вопрос о том, чтобы официально сделать юань международным платежным средством, то есть мировой резервной валютой. Насколько я понимаю, одной из 6, да, и достаточно серьезных пропорциях она будет присутствовать, да, в этой корзине. Банк России уже включил китайский юань в перечень валют, используемых для инвестиций золотовалютных, может быть, золотовалютных резервов. Может быть, в эти часы как раз, может быть, в эти минуты это все решается. Пока вот на начало нашей программы информации еще не было. Но, тем не менее, скорее всего, утвердят.
Ну, очень велика
вероятность. Да, и станет юань мировой валютой. И вот за что же ему такое доверие и насколько... В двух словах хотя бы можно относиться серьезно к разговору о том, чтобы рубль был таким международным инструментом.
У меня есть собственная теория на этот счет, потому что с виду это все выглядит довольно политические истории. Ну, наверное, частично так и есть, потому что юань действительно очень сильно поднялся в обороте среди мировых валют, но... И волатильность вот этой вот доли все еще сохраняется. Там во втором квартале он занимал, по-моему, чуть ли не 4-е место в мире. Сейчас опустился на 6-е. Ну, то есть, ну, так себя такие надежные и стабильные валюты не ведут. То есть, либо ими пользуются, либо не пользуются. Плюс там все-таки еще есть фиксированный курс.
И фунт болтался, и болтается периодически.
Нет, с точки зрения, нет, я имею в виду с точки зрения доли в мировом обороте.
Понятно.
Фунт, конечно, болтался, но там 100 лет назад и сейчас, примерно.
Да не.
Вот с точки зрения, там, он столетиями болтается, да. А юань вот по кварталам. Вот я про это говорю. Uh-huh. И, конечно, там еще остается управляемый валютный курс, что тоже не очень характерно для того, чтобы включать в корзину МВФ. Но вот моя теория в том, что это даже, как ни странно, продавливают США, чтобы... Да, то есть они... То есть про... Или они просто не против.
И это им тоже хорошо.
Да, чтобы на самом деле юань не так сильно падал относительно доллара.
Конечно.
Чтобы вот... Чтобы войти, собственно, в корзину МВФ, Китаю придется, и он уже это делает, там, допускать центральные банки на свой рынок, допускать институциональных инвесторов, а потом сделать его вообще свободным, потом отпустить юань и тому подобное. И США полагают так, да, сейчас там в Китае, конечно, есть некоторое снижение, но в целом ясно, что интерес к юаню будет огромный. И там тот же финансовый рынок Китая, он еще там будет развиваться и развиваться. Там, те же государственные облигации, например, Китая, они будут пользоваться очень большим спросом. И все это, скорее всего, не сразу, по прошествии некоторого времени, будет Китай, юань, извините, укреплять. А что очень хорошо американским производителям, что откроет китайский рынок американцам. И, собственно, поэтому я считаю, что вот это такая идея, вот такая долгосрочная, прежде всего, США. Но они, мне даже, они, мне кажется, они эту идею придумали, чтобы, потому что они...
Еще неизвестно, чем им аукнется, по большому счету.
Да, но, в принципе, не предвещало, да.
А теперь о рубле. У нас осталось 2 минуты. ЦБ в пятницу объявил, что не будет требовать с банка возврата крупных кредитов в валюте. Между тем, в декабре и феврале порядка 13 миллиардов долларов банки должны были вернуть Центральному банку. Сейчас под чуть возросшие проценты он это все реструктурирует и оставляет в банках. И как две версии. Первая, это чтобы резко не обрушить рубль, потому что если вот это вот так 13 миллиардов так быстренько вытащить из банковской системы, то плохо будет для рубля. И второе, что ЦБ страхуется на случай появления чрезвычайного спроса на валюту в случае, если, как мы уже здесь сказали, Федеральная резервная система США повысит ставку 16 декабря. Ну, вы уже сказали, что вы тоже ждете, то есть, скорее всего, будет повышение ставки. Ну, как она, по-вашему, повлияет на расклад рубль-доллар?
Ой, ну, во-первых, конечно, я хочу сказать, что будет очень злой шуткой, какой-то геополитической и вообще шуткой вселенной, если 16 декабря будет повышена ставка, 17 декабря опять рубль рухнет. Ну, это будет слишком. Два раза подряд, в общем, в одну воронку не должно.
То есть не 17-го?
Нет, вообще говоря, мы не ждем никаких таких больших турбулентностей. Конечно, именно 16 декабря, 17, 18 некоторая нервозность на рынке будет, от нее никуда не денешься. Но никакой чересчур большой глобальной истории в этом нет. Что касается Центрального банка, ну вот правильно, что он готовится, если что. И, в общем-то, единственное, что мне не нравится, как это звучит, что не будет требовать от банка возврат кредитов. Ну, звучит это, конечно, кошмарно, потому что вообще-то у Центрального банка есть инструменты, вот опять же возвращаемся к золотовалютным резервам, да и просто он Центральный банк, может печатать деньги. И у него...
Российские.
Ну, российские, да. Но что касается долларов, есть золотовалютные резервы, и он, есть операции РПО валютные, которые он может проводить.
На которые он, по сути, перешел.
Да, поэтому вот зачем именно заявлять, что не будет требовать возврат, когда можно просто это вот...
Нет, ну будет просто под реструктурировав этот долг.
Да, ну, собственно, он должен проводить... Процент. Он ЦБ должен, обязан следить за рынком, обязан, если действительно будет видно, что есть большой спрос на валюту, делать операции РПО валютные, и все будет, в общем, нормально. Декабрь пройдет.
Быстро, одну минуту у коллег отниму. Детский мир может провести первичное размещение акций весной 2016 года на лондонской бирже. А в чем смысл? Зачем выходить сейчас на биржу, на IPO, если у тебя 400 магазинов, все хорошо работает? Зачем?
Но они хотят рыночную стоимость, скорее всего, получить. А рыночная стоимость им нужна этого актива для того, чтобы продать его, например. Вот. Либо заложить и так далее. В любом случае, всегда, когда есть рыночная стоимость, когда есть акции, которые можно продать, которые можно всегда оценить, это очень хорошо.
Понятно. Всеволод Лобов, глава аналитического отдела инвестиционной компании, был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.